Святитель Лука, воин Ясинецкий.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, мои хорошие. И Алтай с вами здоровается. Алтай – моя овчарка, а я – дядя Миша, Михаил Гаврилович. По профессии врач, сейчас на заслуженном отдыхе. Иногда меня приглашают в клинику помочь на сложных операциях, а так дома сижу. Читаю, гуляю с собакой, люблю готовить и принимать гостей. Вера и Фома – мои соседи. Заглядывают к нам с Алтаем на чай с вареньем. У них всегда полно вопросов. Вместе ищем ответы, учимся друг у друга и путешествуем. Алтай, они, беги встречай.
Алтай, это мы, приветик. Здрасте, дядь Миша.
Михаил Гаврилович, Алтайка, здорово.
Ребятушки, рад вас видеть. Все на столе, проходите.
А вот кому сладости восточные: инжир, изюм, пахлава медовая, вареники зеленые.
Анна, во рту тает, Алтай, оглый голос. Ай, молодец.
Кизиловая. Это такое чуть-чуть кисленькое, как я люблю.
Да вы что, не из дома, что ли? Вон как на сладости набросились. Гуляли?
Мы к дяде Валере ездили в больницу.
Ой, а что такое? Что с ним?
Да нет, уже нормально все. Ему просто ногу там лечили. Это он спортом занимался, травма небольшая. А мы его навещали с мамой.
Его уже собираются выписывать.
Ах, вот как! Ну, я рад, что все благополучно.
Вер! Вер, вон она, я же говорил.
Точно, похоже.
Кто она? А, икона, ну да, она у меня тут всегда стояла на письменном столе. Вы же видели ее столько раз. Погодите, на кого похоже?
У дяди Валеры в палате, в больнице висит такая же.
Мы спросили, кто на ней и зачем она здесь. А он сказал, что не знает, он ее не вешал. Святой какой-то, наверное. У доктора своего поинтересуйтесь, ну, в общем, у вас.
Тут Фома вспомнил, что видел у вас такую же. Вот мы и интересуемся.
Святой, ребята, не какой-то, а самый, что ни на есть, имеющий отношение к лечению вашего дяди Валеры и других пациентов.
А, это какой-нибудь святой, который всех исцелял?
Это врач.
Ну, Вера так и сказала. В древности же врачей целителями называли.
Во-первых, он жил не в древности, а совсем недавно. Дожил до года, когда Гагарин в космос полетел. А во-вторых, он самый настоящий врач, даже профессор медицины. Вон у меня его учебник стоит.
Учебник? Где?
Этот? Так, очерки гнойной хирургии. Война Ясинецкий, В.Ф. Иностранец, что ли? Фамилия какая-то странная.
Фамилия белорусская, дворянского рода, известного еще со времен Киевской Руси. Родился святитель Лука в Крыму.
Как же он Лука, если он В.Ф.?
Лука – это его монашеское имя. Архиепископ Лука Симферопольский и Крымский. А светское, с каким родился в 1877 году и остался в истории медицины, Валентин Феликсович Война Ясинецкий.
Дядя Миша, стойте! Вы говорите, что икона Луки нужна для больных. А почему она у вас на столе, на самом видном месте?
Это, наверное, потому что вы с ним похожи. Он хирург, и вы хирург. Он христианин, и вы.
Ну, на этом сходство, наверное, и заканчивается.
А вы же с детства хотели быть доктором. И он, небось, тоже.
А вот и нет. Гимназист Валя, воин Ясинецкий, мечтал стать художником.
Художником?
Ему очень нравилось рисовать. Семья воина Ясинецких переехала в Киев. Валя приходил в храмы Киево-Печерской лавры и делал наброски. Учился живописи в Мюнхене. Наконец, поехал поступать в Петербургскую академию художеств.
Не поступил.
Если бы захотел, непременно бы поступил. Но...
передумал?
Скажем так, задумался. Сам о своих сомнениях вспоминал так: я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей.
Я не понял, а что художник — плохое занятие? Не полезное?
А я разве такое говорил?
Я поняла! Фома, художник — это хорошее занятие, но оно для удовольствия, для себя. Вот ты рисуешь, и тебе нравится. А доктор — это для пользы, для других.
Ну, я бы так не сказал, Вера. Это просто разные служения. Многие творцы создают свои картины, скульптуры для того, чтобы нести людям добро и свет. А доктора, поверь, получают огромное удовольствие, когда видят, что их пациент выздоравливает.
Ладно, ладно, но просто этот Валентин хотел именно людей спасать, чтобы они не болели и не умирали.
И поэтому стал доктором вместо художника?
Да, он подал документы на медицинский факультет Киевского университета.
Представляю, как удивились его родители.
Да не то слово, они были потрясены решением сына. Хотя таких неожиданных решений в его жизни будет еще много.
Ну, это совсем ведь разные занятия — художник и врач.
Не совсем. Любовь к рисованию, например, помогла студенту стать прекрасным анатомом и хирургом.
Ну, вообще-то это хорошо, конечно. Выучишься на доктора, сможешь устроиться в какую-нибудь хорошую больницу, где платят больше, все тебя будут уважать.
Ага, Валентин еще ведь, наверное, учился на отлично.
Да, лучший ученик факультета. Ему уже готовили место преподавателя на кафедре анатомии.
Вот я и говорю.
Вот только на четвертом курсе Валентин объявил всем, что собирается стать земским врачом.
Каким?
Земским, Вер, от слова земля, наверное.
А они что лечат? Глазки, ушки или животики?
Верочка, земский врач лечит все. С чем к нему пришел больной, то и лечит. Такие доктора работали в небольших городах, селах и деревнях. Лечили крестьян.
А как же это один доктор может все лечить?
Вот так. И роды должен был принять, если понадобится. Операцию срочную сделать. И эпидемию остановить. И, как ты говоришь, глазки, ушки, животик. Все один врач.
А там же, ну, в деревне. Больницы, наверное, тоже не очень, да?
Больницы? Доктору Воину Ясенецкому однажды пришлось сделать девочке операцию, держа ее на коленях, потому что в деревне не было ничего похожего на операционный стол.
Надо же!
Вместо скальпеля приходилось использовать даже гусиное перо. А шов одному старику он как-то зашивал человеческим волосом. Не было подходящего медицинского материала. А на дверях больницы доктор порой вешал объявление: сегодня прием бесплатный.
Ну да, у крестьян-то какие деньги? И все-таки, Михаил Гаврилович, я не очень понял, почему бы Воину Ясенецкому в Киеве не остаться? Он, может, просто не представлял, что с ним будет?
Прекрасно представлял. И уже во время учебы стал серьезно готовиться к предстоящему служению. Каждый день ходил в городскую больницу и лечил там больных. А еще...
А что еще? Мы сейчас... посмотрим, может быть. Правильно!
Возможная реальность давным-давно нас ждет. Ура! Не сел ты, ошейник, и мы летим вперед.
Тут не знал, что ты у нас еще и поэт, Фома.
Это так вырвалось, случайно получилось. Ну ладно, встаем.
Беремся за поводок, закрываем глаза и переносимся. Куда?
В Киев, в конец 19 века, дом Воина Ясенецкого.
А это... быстрее. Это дом разве? Это же больница.
Ну да, вон больные лежат на кроватях. А между кроватями натянуты простыни. К одной койке подошел доктор. Молодой совсем, в очках. И больному глаза осматривает.
Смотрите, а теперь в палату вошла женщина, прям барыня. Несет больным обед. Ха-ха. Борщ, кашу, компот. А доктор встал, за плечи ее обнял. И они вместе выходят из палаты.
Да нет, не из палаты, Фом. И это не больница. Я повторюсь, мы в доме Воина Ясенецкого.
В доме? А чего ж тут так все?
В больнице места для пациентов порой не хватало. Воина Ясенецкий стал привозить их к себе и лечить на дому. Вот переоборудовали одну комнату в лазарет.
Валентин Феликсович, это вот этот молодой врач, да?
Да, а женщина, это его мама, Мария Дмитриевна.
Дядя Миша, а почему тут лежат больные с одинаковыми болезнями? У всех что-то с глазами.
Потому что Валентин сейчас углубленно изучает именно глазные болезни и тренируется. Ему потом часто придется людям зрение лечить.
Почему именно зрение?
Алтай, поможешь? Ну, встали тогда, закрыли глаза. Вперед.
Фу, дым какой-то. На стенах сажа черная.
Темнота и духота. Ой, у меня вообще глаза слезятся. Изба какая-то, что ли? О, семья тут. Детей полон дом. Да как же можно в таком дыму жить?
Давайте на улицу выйдем. Я больше не могу. Дышать здесь нечем.
О. О, они все тоже вон выходят. Ой!
Они что? Они слепые все?
Слепые. Папа, мама и пятеро детей.
А почему?
Глазными болезнями и слепотой страдали в то время очень многие крестьяне. Именно из-за того дыма, от которого вы так кашляли в избе.
А почему там дым?
Верочка, избы-то часто топили по-черному. Дым из печки не в трубу выходил, а прямо под потолок. Когда долго в таких условиях живешь, зрение очень страдает.
Да, заметно. У них глаза такие, ну, как будто покрыты белой пленкой. И они прям на ощупь все делают. И взрослые, и детки. Но так ловко.
Вот точно, отец лошадь запрягает.
А младший мальчик помогает ему, гладит лошадку.
Все уселись в телегу. А куда они собрались?
На лечение. По округе идет молва, что в земской больнице появился очень хороший доктор. Вот к нему и они собрались.
Сразу 7 человек, целая семья.
Алтай, давай-ка на пару недель вперед перенесемся.
Это мы уже рядом с больницей, да? Ой, вот они.
Стоят у двери больницы. Мама, папа и дети. Что-то я не пойму. Что-то в них изменилось, что ли? О, взгляд другой. И пленки этой белой на глазах уже нет. Они что, видят?
Да, Валентин Феликсович уже вернул зрение маме, папе и 4 детям.
Вернул зрение?
Ого! Только здесь же никакого чуда нет.
Ошибаешься. Самое настоящее чудо. Чудо профессионализма. Чудо врачебного искусства.
Получается, когда человек что-то очень хорошо делает, это тоже как будто, ну, волшебство.
Именно, Верочка.
Подождите, 4 детям вернул, а 5-му, самому младшему.
Вон он выходит, вон, смотрите, с повязкой на глазах. Его за руки ведут, и за ним выходит сам доктор Воина Ясенецкий.
Мальчика прооперировали последним. Сейчас он впервые вышел на улицу после лечения.
О, смотрите, ему бинты снимают. Ну, неужели?
А-а-а, видит, он тоже видит. Сразу глаза ладонями закрыл, потому что увидел. Вон его мама заплакала, и братья с сестрами плачут и смеются.
Обнимают все его, и отец тоже слезы утирает. И медсестра.
А мальчик растерянный такой. Улыбается, оглядывается, щурится.
Ну, конечно, он в первый раз видит, как все вокруг выглядит. Здорово. О, к мальчишке подводят коня, который привез семью.
Видишь? Чей этот конь?
А он молчит. У него только губка трясется. Ой, сейчас и он заплачет.
Начинает коня гладить, ощупывать. Узнал он его.
Это наш Мишка.
А доктор достает из кармана халата карандаш и показывает мальчику. А тот опять не понимает, что это такое. Конечно, он никогда карандаша-то не видел. Ха-ха. О, в руку взял. Понял, наверное.
Надо же, Вот, Фома, мы с тобой смотрим вокруг и даже не думаем, как это здорово. Просто все видеть.
Конечно, здорово. А смотрите, родители мальчика протягивают доктору какой-то сверток и корзинку. А он отказывается, не берет.
Ну да, денег-то у них нет. Хоть продуктами хотели отблагодарить. Сало привезли, с огорода что-то. Но воин Ясенецкий подношения не брал.
Да, вы говорили, сегодня прием бесплатный.
А насчет твоих, Верочка, мудрых слов. Алтай, ты помнишь тот случай?
Куда это нас Алтайка перенес? Это уже другая деревня. Церквушка. И из церкви выходят люди. Служба, наверное, закончилась только что.
А вот и доктор тоже выходит из храма. У ворот церкви стоит парень, нищий, в лохмотьях.
Да он слепой, глаза закатил, милостыню просит, жалобно так.
Ему подают некоторые. И доктор наш подходит, хочет тоже дать денежку. А, нет, он что-то у парня спрашивает и... Смотрите, он в глаза ему заглядывает.
Под руку взял, а вел за собой. К себе в больницу, да?
Да, доктор понял, что нищему можно помочь.
И правда помог?
Помог. Сделал операцию, и юноша стал видеть. А вот что случилось дальше.
О, мы уже в больнице. А доктор в своем кабинете в белом халате дает какие-то указания медсестре.
А чего она так удивилась? Смотрит не на доктора, а за него. Что-то в окне увидела. Что там, Алтайка?
Ого, Вер! Михаил Гаврилович, там этот, ну, бывший нищий, а за ним...
А за ним еще люди, слепые. Идут друг за другом, гуськом.
Ага, и каждый держится за палочку, за посох того, что впереди. А парень, который бывший нищий, их ведет к больнице.
Дядя Миша, это что?
Жизнь бывшего слепого после операции перевернулась. Вернее, она началась заново. Молодой человек так был потрясен своим исцелением, что собрал со всей округи слепых и привел их к воину Ясенецкому.
О, а вон доктор уже выбегает им навстречу. Неужели он всех этих слепых тоже будет лечить?
Обязательно сделает для каждого все, что сможет. Алтай, домой! И чайку заварить.
И пахлавы. Алтайка, прости, не могу сейчас тебя погладить, пальцы липкие.
Михаил Гаврилович, а я правильно понял? Значит, воин Ясенецкий был этим, как его, доктором по глазам, да?
Ты хочешь сказать окулистом?
Да.
Что ты, Фом, он много чем занимался.
Чем?
Оперировал каждый день по много часов. Навещал больных в дальних деревнях. Даже там, где были эпидемии тифа, оспы, кори. А ночами еще и статьи писал по результатам своих медицинских наблюдений.
А про что статьи?
Про анестезию, например.
Про заморозку, что ли?
Ну да, про обезболивание. Вот тебе зубы лечили когда-нибудь?
Мне лечили, мне недавно. Заморозку делали, да. Укололи щеку, я потом так смешно разговаривала.
Вот-вот, это и есть местная анестезия. Раньше ее не было. Использовали хлороформ, а у него было много побочных эффектов. Бывало, операцию хирурги проведут удачно, а человек все равно погибает, не может выйти из наркоза.
А местный наркоз легче?
Гораздо. Военным госпиталям эти разработки воина Ясенецкого очень пригодились. Благодаря им раненые солдаты во время операции не чувствовали боли и легче восстанавливались.
А воин Ясенецкий и в военных госпиталях работал?
Очень много работал. Во время русско-японской войны даже на поле боя наших раненых оперировал. Помните, я как-то об этом рассказывал?
Помним.
В Киевском госпитале познакомился с сестрой милосердия Анны, которая стала его женой.
В Киевском? Он, значит, в Киев опять вернулся?
Он, Вера, много ездил по разным губерниям. Симбирская, Курская, Саратовская, Владимирская. Трудился по 14 часов в сутки, и везде его ждали тысячи пациентов. А потом Валентин Феликсович с семьей оказался далеко на востоке Российской империи.
Где?
в Средней Азии, в городе Ташкенте. Анна Васильевна заболела туберкулезом. Чтобы ей стало легче, нужен был сухой, теплый климат.
Ташкент! Это откуда у вас этот изюм и курага, да?
И там в Ташкенте его тоже все уважали, конечно, да?
Конечно! Детям доктора, а их в семье было четверо, в этом городе очень нравилось.
Надо же! Четверо детей! Большая семья!
Воина Ясенецкий вообще очень детей любил и помогал, особенно тем, кто остался без родителей.
Расскажите!
Расскажу. Как-то доктор увидел на ступеньках своей больницы девочку, подростка и маленького мальчика. С ними явно что-то было не так.
А что не так?
Валентин Феликсович выяснил, что папа детей умер, а мама лежит в больнице, а больше никого у них не было.
Они поэтому и сидели там на ступеньках, маму ждали.
Да, но маме предстояло долгое лечение. Доктор привел детей домой и нанял женщину, которая взяла на себя заботу о детях до тех пор, пока не поправилась их мама.
Наверное, дети ему спасибо сказали.
Не просто спасибо. Девочку ту звали Шура. Она начала помогать доктору на врачебных приемах, освоила основы медицины и через год стала хорошей медсестрой.
Ух ты! Он, значит, ее судьбу изменил.
Валентин Феликсович поручал Шуре искать в Ташкенте больных, которые нуждались в помощи и бедствовали.
Таких же, как они с братиком были. И она находила?
Еще как! В одном доме Шура обнаружила девочку Раю. Сирота приехала в Ташкент, чтобы продолжить учебу, но сильно заболела. Лежала одна, истощенная. Ухаживать за ней, покормить было некому.
Ой, бедная! Она ведь так и умереть могла.
Хорошо, что Шура ее нашла. И что, доктор девочке помог?
Доктор попросил верующую семью позаботиться о Рае. Благодаря усиленному питанию девочка окрепла, встала на ноги. Потом подружилась с Шурой и часто приходила к своему спасителю. Знаете, что он ей говорил?
Что?
Главное в жизни – всегда делать людям добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое.
А Валентин Феликсович и большое добро делал, и малое, всякое.
И за свои труды и научные работы даже получил почетное звание доктора медицины.
Это все замечательно, конечно, только я как-то всегда напрягаюсь, когда в ваших рассказах, доктор, все слишком уж хорошо. Потом обычно что-нибудь случается.
Фома, к сожалению, в данном случае ты прав. Но не в моей власти изменить историю. А история нашей страны вам известна. Что в России произошло в 17-м году?
Революция. Мы много раз говорили про это. Новая власть. Церкви рушили, колокола сбрасывали, священников арестовывали.
Но ведь доктор Воина Ясенецкий же не был священником. Ему-то что?
Вообще-то да. Михаил Гаврилович, врачи же от власти не зависят. Люди в любое время болеют, их надо лечить. Доктора всегда нужны.
Все вы верно говорите, ребята. Вот только помните, какой характер был у Валентина Воина Ясенецкого?
Ну да, что он все делал по-своему.
И всех удивлял.
Вот именно. Всегда твердо отстаивал свои позиции, особенно когда дело касалось веры. Правильно, Алтай. Пора нам. Встали, беремся за поводок, закрываем глаза.
Коридоры больницы. Медсестры тут, пациенты в халатах. А вон от нас по коридору какой-то батюшка идет в рясе.
Тоже, наверное, к доктору Воину Ясенецкому. Может, сам заболел или хочет кого-нибудь навестить. Вон в его кабинет как раз входит.
И выходит. Ой, ничего себе, уже в белом халате, но с крестом на груди. Это он и есть, что ли?
Валентин Феликсович?
Он и есть. Только уже не Валентин Феликсович, а отец Валентин. И одновременно главный врач больницы.
Врач-священник?
А как же он? А почему? А как ему разрешили?
Недавно, к сожалению, скончалась Анна Васильевна.
Ой, все-таки не выздоровела, да? Как жалко, а он ее так любил.
А как же дети? В семье же столько детей у них. Теперь за ними и следить некому.
Доктор очень горевал о супруге. Четверых детей взяла на попечение сестра Милосердия из больницы Валентина Феликсовича.
А он сам?
А сам он, видя, каким гонением подвергалась церковь и переживая всем сердцем за христианскую веру,
решил стать батюшкой.
Но он же рисковал. Понимал, что у него будут неприятности?
Конечно, понимал. Надеть рясу в то время, когда о вере и говорить боялись, читать в облачении священника лекции студентам, а по воскресеньям проводить службы в храме, приходить с крестом на груди в больницу мог только очень смелый человек.
Это точно. А сейчас он в операционную идет? А можно нам тоже?
Ой, я вообще-то, я боюсь немножко этих всяких операций там.
Ну ты близко просто не подходи и все.
Хорошо. А ты, Алтай, подожди нас здесь. Туда тебе ходить не стоит.
Смотрите, в операционной на стене икона Богородицы. Батюшка на нее перекрестился сразу, как вошел.
А потом перекрестил своего помощника.
Ассистента.
Да, ассистента. И медсестру. О, и пациентку.
Ну, ну что там, началась операция?
Кажется, началась. Ага. Батюшка все так уверенно делает. И взгляд над повязкой такой твердый.
Как врач подтверждал, и рука у него твердая. Воину Ясенецкому давали книгу и называли количество страниц. И он одним движением скальпеля прорезал ровно столько листов, сколько его просили.
Ой, а это кто? Какие-то военные. Эй, эй, сюда нельзя заходить. Тут операция идет. Дядя Миша, они же без халатов.
О, даже сапоги не сняли. И фуражки, прям в куртках. Эй, вы чего делаете?
Они снимают со стены икону. А батюшка, он операцию остановил.
Что, так больной бросит?
Не бросит, разумеется. Отец Валентин попросил второго врача продолжить операцию.
Ага, а сам снял халат и выходит из операционной. Идет в свой кабинет. А там уже этот сидит в кожанке. Главный начальник тех, которые пришли.
Что такое, Валентин Феликсович? Вы же должны быть на операции.
А доктор спокойно так халат повесил и собирается уходить. Этот военный вскочил, испугался.
Поймите, доктор, когда повсюду идет борьба с религией, держать в операционной городской больнице икону запрещено.
А батюшка так твердо ему отвечает.
Ваша задача не с верой бороться, а создать для врачей необходимые условия, чтобы они могли лечить людей. А проверяющий хмыкает.
Что же вы, без иконы не можете оперировать?
Ну почему же, могу, но за результат не ручаюсь. Поэтому возвращусь в больницу только когда икона вернется на место.
Правда, взял и ушел. Вот это характер. Неужели они его так и отпустят?
Нет, конечно. Та женщина на операционном столе — это жена важного городского руководителя, которая хотела, чтобы ее лечил обязательно главврач, самый лучший доктор в городе.
Отец Валентин!
Конечно. Поэтому...
А этот в кожанке зовет двоих солдат и что-то строго им приказывает. О, смотрите, один бежит батюшку догонять, а другой несет икону обратно. Ха-ха! Ура! Ее возвращают в операционную. Молодец, отец Валентин, отстоял.
Слава Богу! Он снова надевает халат и идет продолжать операцию.
Ну, не будем мешать. Пойдемте к Алтаю. Алтай, домой.
Михаил Гаврилович, мы про те времена уже с Верой много знаем. И...
И что?
И чего-то мне не верится, что отцу Валентину так прям все прощали. Ну, что он и батюшкой был, и врачом, и рясу в больницу надевал, и спорил со всеми, и икона это сейчас.
А что власти могли с ним поделать? Пациента-то Валентина Феликсовича обожали.
Ясно. В общем, приходилось властям его терпеть.
До поры до времени терпели, да. Хотя священник-хирург действительно часто лез на рожон. Рисковал, борясь с несправедливостью и защищая своих друзей, коллег.
Куда он лез? Что значит лез на рожон?
Ну, значит, сопротивлялся, шел против силы, которая, казалось, его превосходила. Вот однажды его вызвали на показательный суд по делу врачей.
Какому делу?
Докторов несправедливо обвинили в том, что они специально плохо лечат солдат в госпитале.
Ничего себе! Врачи стараются, людей спасают, а их обвиняют еще в чем-то. И отца Валентина тоже обвинили?
Нет, его вызвали как свидетеля и светила в области медицины.
Чтобы он против них сказал? Против других врачей? Вот это подлость!
И что там на суде?
Алтай, посмотрим.
Ой, народище-то, полный зал. А там врачи сидят, печальные такие. Их охраняют какие-то военные.
Да, это конвоиры. Обвиняемые знают, что им грозит расстрел.
Ой-ой-ой, отец Валентин стоит перед судьей, а рядом с судьей сидит такой со злым лицом. Это кто?
Общественный обвинитель по фамилии Петерс. Человек жестокий. Он хотел показать всем, как ловко умеет выявлять и наказывать врагов советской власти.
Но врачи же не виноваты. Батюшка об этом говорит?
Да, он неоспоримо доказывает, что обвинение – это сплошная ложь.
А Петерс этот злится. Он даже кулаки сжал. Такой красный весь. О, вскочил. Перебил святителя.
Решил уже его самого обвинить. Скажите, поп и профессор Ясенецкий воина, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?
Режете? Он же не режет, а спасает.
Я режу людей для их спасения. А во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?
Ха, так его!
Хорошо, что так много народу, и все это тоже слышат. Только Петрос еще больше разозлился.
Еще бы! Слова доктора для него как пощечина, да еще и при всем народе.
Он опять что-то кричит.
Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий воина? Разве вы его видели, своего Бога?
Как он прям подколоть хотел. Поп и профессор Ясенецкий воина. Вообще, вопрос-то правда сложный. Я бы не придумал, что ответить.
А батюшка придумал.
Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил.
Ага, особенно у Петерса. Там их и не было никогда.
Фома, ну не нужно осуждать людей, особенно тех, о которых ты почти ничего не знаешь.
Ну, а врачей-то этих бедных хоть отпустили?
Вскоре отпустили. Дело с треском провалилось. Возвращаемся, Алтайка.
Но он рисковал, конечно. Петерс ведь мог и отомстить.
Да, увы, к этому все и шло. Тем более, что в 1923 году Валентин Феликсович принял монашеский постриг и получил новое имя – Лука. А потом стал епископом. Это высшая степень священства в церкви.
И это в безбожные времена? Ого, ну и смелый человек.
Через несколько дней епископа Луку арестовали. Как ты и говорил, Фома, по ложному обвинению.
А что же за него не заступались? Вы же говорили дяде Мише, что его пациенты любили.
Почему не заступались? Ну-ка, Алтай, покажи нам. Беремся за поводок.
Это вокзал, что ли? Рельсы, ага, вокзал. Зима, холодно. Паровоз дым из трубы пускает.
Только он никуда не может ехать, потому что на рельсах лежат люди, женщины. Плачут, воют.
Ага, целая толпа. Солдаты на них кричат, чтобы расходились, а они не уходят.
Люди узнали, что святителя Луку из Ташкента из тюремной камеры, где он уже несколько лет пробыл, увозят в ссылку, неизвестно куда.
И не дают паровозу уехать. А вон его вывели, что ли?
Это святитель? Да его вообще не узнать. Без бороды, такой худой, седой. синяками и шрамами.
А все кричат: батюшка Лука, батюшка Лука, не уезжай, как мы без тебя?
А он говорит: встаньте, люди добрые, Господом Богом вас прошу, отпустите меня с миром. Сей есть мой путь. Я сам избрал его и должен пройти его до конца. Я всегда буду с вами в молитвах моих и в сердцах ваших.
Он благословляет всех. Только у него руки в наручниках. Он словами благословляет, даже не может перекрестить. Все, увели.
Поехал паровоз. Алтайка, возврати нас домой. Не хочу тут больше.
Да, а далеко его в ссылку отправили?
Очень далеко, в самые холодные края, в Сибирь, на север. Вот прибыл он по этапу в город Енисейск.
А по этапу это как?
Это значит под конвоем, долго-долго, в холодных вагонах, набитых заключенными, потом пешком.
Представляю, в каком они были состоянии, когда приехали.
И вот в этом виде, в грязной рваной телогрейке, не мытой, не бритой, воин Ясенецкий пришел к заведующему Енисейской больницы. Пришел и говорит: я доктор медицинских наук, разрешите мне оперировать у вас.
Ну, и ему разрешили оперировать?
Вынуждены были, хирургов-то не хватало. Зато потом все врачи только руками разводили от восхищения. Какой удивительный хирург им достался.
Вообще-то Енисейск — это не самый плохой вариант, наверное. Тем более, если Лука там получил работу.
Наверное, если бы святитель в городе остался.
А он не остался?
Непокорного епископа решили отправить еще дальше, в такую глушь, где уж он точно должен был сгинуть.
Куда?
На берег Ледовитого океана, где никаких больниц, никаких условий для жизни вообще.
О-о-о, но он же выжил и там.
Его спас молодой милиционер.
Милиционер? А, да, помню. Так тогда полицейских называли.
Совершенно верно. Понимая, что везет святителя на верную смерть, он поменял место назначения. Оставил ссыльного в местечке Плахино, за 200 километров от полярного круга.
А там-то хоть было где жить?
Хотите посмотреть?
Хотим.
Только одевайтесь потеплее.
Алтай!
Ладрыга на улице! Давайте в дом скорее!
Ир, что-то разницы особой нет, что на улице, что тут. О, это не дом, это развалюха какая-то.
Ага, сплошные щели. Вон Алтайка через щель высунул нос наружу.
Алтай, смотри, чтобы нос не защемило.
Ой, а тут в углу прям сугроб намело и не тает.
А вместо стекол снаружи в окнах прилеплены льдины. И у двери тоже снег.
Тут только какой-нибудь Дед Мороз может жить. А человек не может. Батюшка входит, смотрите. Он принес дрова. Пробует растопить железную печку.
Ой, как она дымит. Она только дымит и не греет совсем. Я вообще не знаю, как тут можно жить.
И все-таки святитель Лука жил. Мало того, продолжал лечить и исполнять обязанности священнослужить.
Так негде же, ни церкви, ни часовни.
И у Луки ничего нет с собой, кроме рваной телогрейки. Никаких этих, ну что там нужно для службы? Кадила, в общем, ряса.
Главное, есть душа и желание спасать людей, выполнять свой долг. Святитель обходился тем, что было под рукой. Как-то его позвали окрестить двоих детей.
Избы-то сзади нас, а там впереди кучи какие-то.
Точно, сток сена и навоз, что ли, сваленный.
Вон там вход.
Вход? Так там внутри что, люди живут? Внутри этой кучи?
Туда только Алтайка может пролезть.
Нет, Алтай нас подождет снаружи, пока в доме проходит крестины. Осторожно.
Ой, какая теснота и темень. И по запаху, вы уж меня извините, больше на хлев похоже, чем на жилье. Как тут батюшка-то поместился?
Он молитву читает, а вместо купели для детишек деревянная бочка.
Это катка, а вместо епитрахили полотенце.
И епитрахили? А это что такое?
Это часть облачения священника. А молитвы святитель сочинил сам. У него с собой не было даже требника, ну, сборника молитвословий, где они записаны.
А это что? Кто? Теленок! Лука детей крестит, а тут теленок.
Толкается, бодается, а родители детей даже не обращают внимания. Ну вообще.
Выходим. Алтай, домой.
Надо руки вымыть и умыться.
И чайник разогреть.
Доктор, и долго он жил в этой своей ссылке?
До начала Великой Отечественной войны.
Ой, а я даже забыла, что там потом еще и война началась. А Лука ведь умел лечить раненых, он же мог нашей армии помочь.
Вер, но он же был в ссылке.
Архиепископ Лука из своей глуши, из Красноярского края, отправил телеграмму одному из тогдашних верховных правителей, Михаилу Калинину.
Чтобы его отпустили?
Нет, Вер, он написал так: являясь специалистом по гнойной хирургии, готов оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. После войны готов вернуться обратно в ссылку.
Обратно в ссылку?
Просьбу удовлетворили. Профессор медицины и архиепископ стал главным хирургом Красноярского госпиталя и консультантом всех окрестных госпиталей. Делал по 3-4 операции в день. Вернул в строй тысячи солдат.
Здорово!
А знаете, как приветствовали профессора некоторые раненые воины, когда он утром обходил палаты в госпитале?
Ну, может, честь отдавали?
Отдавали, но только не рукой, а поднятой ногой.
Ногой?
А почему?
Некоторых бойцов, у которых были тяжелые ранения ног, пытались оперировать в других госпиталях, но безуспешно.
А доктор успешно.
Совершенно верно. И когда он входил в палату, все дружно и радостно поднимали излеченные перебинтованные ноги.
Смешно. Хоть бы ему какую-нибудь медаль дали, что ли. Другие вон гораздо меньше всего делают, их награждают.
Его наградили после войны уже. Воины Есинецкому вручили медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.
Ну, хоть медаль.
Только она святителю была не в радость. Я вернул жизнь и здоровье сотням, а может и тысячам раненых, и наверняка помог бы еще многим, если бы вы не схватили меня ни за что, ни про что, не таскали бы 11 лет по острогам и ссылкам.
А вообще-то он правильно все сказал.
Ну, но как же, он же священник. Христос же говорил, что надо прощать.
Вот и начальник, который вручал медаль, смутившись, сказал святителю: мол, пора уже забыть прошлое, жить настоящим и будущим. А владыка Лука ответил: ну нет уж, извините, не забуду никогда.
Он, значит, не простил?
Вер, простить не значит забыть.
Михаил Гаврилович, а это ваша книжка, учебник, вот очерки гнойной хирургии, она потом вышла? Значит, не заставили профессора воина Есинецкого возвращаться обратно в ссылку?
Не заставили. Даже наоборот, за эту самую книгу, которая стала учебником для всех студентов-медиков страны, правительство наградило владыку Луку большой премией.
Премией? Деньги, что ли, дали?
Да, и очень большие, 200 тысяч рублей.
Ого, ну наконец-то, хоть под старость мог пожить как человек.
Точно, а то все ссылки, тюрьмы, работа с утра до ночи.
200 тысяч и в наше-то время сумма немаленькая. А в те времена это были очень большие деньги. Примерно 400 средних зарплат в те годы. Вот только...
Чего-то, Вер, доктор так улыбнулся, что, по-моему, опять там наш герой все сделал по-своему, да? Он что, деньги куда-то потратил?
Ну, а вы как думаете? Вы ведь уже достаточно много знаете о архиепископе Луке.
Отдал кому-нибудь.
Бедным или сиротам, да?
Ну, угадали, правильно. 130 тысяч из 200 воин Ясенецкий пожертвовал детям, которые пострадали от войны.
А остальные?
Остальные? Устраивал обеды для бедных, рассылал помощь священникам, таким же, как он, пострадавшим от репрессий. Отвечал на письма с просьбой о помощи.
У него что, в письмах просили денег?
О, о чем только не просили. Однажды ему из Ташкента написала женщина. В письме просила прислать ей нитки для вышивания.
Смешно.
Ну а на себя вообще, что ли, ничего не потратил?
Алтайка, нужно будет еще разок переместиться, ладно? В 50-е годы 20 века.
О, Лука в светлой большой комнате в каком-то доме. Сидит на кровати. Ого, он такой большой. Уже старый, с седой бородой. Прямо как на иконе.
Потянулся за стаканом с водой. На ощупь? Ой, дядя Миша, он что же не видит ничего?
К концу жизни архиепископ Лука ослеп.
Как же, столько слепых вылечила сам.
Девушка заглядывает. У нее какая-то тряпка в руках. Застиранная, вся в заплатках.
Это не тряпка, Вер. Это ряса святителя. Его племянница Вера в который раз предлагает архиепископу купить новую. А он ей: латай, латай, Вера, бедных много.
Латай? А, это значит штопай. Он себе даже одежду не покупал, да?
Все только бедным раздавал. Всю премию.
И не только премию. У него был довольно высокий оклад. Но за обеденный стол в его доме каждый день садилось обычно 18-20 человек. Служители церкви, гости, родня.
И всех надо было кормить, и всем помогать.
Опять стучатся в комнату. Какой-то мальчик с мамой. И с ними юноша в рясе.
Секретарь святителя. Мальчик болен. Профессор воина Ясенецкий подробно спрашивает секретаря, как выглядит ребенок.
На голову мальчику руки положил.
И что-то секретарю диктует. Но мне кажется, доктор он видит. Только как-то не глазами, а по-другому.
И ты совершенно прав. У архиепископа Луки открылось особое духовное зрение. И диагнозы он ставил так, как будто продолжал видеть.
А в церкви как он служил? Слепой.
Его вели под руки, а молитвы и богослужения Лука проводил по памяти.
Уходит мама с мальчиком, плачет и улыбается.
А мальчик как будто даже лучше себя чувствует. Пришел совсем бледненький, а сейчас вон румянец появился и выпрямился весь.
Я думаю, Лука не только ставил диагнозы, но и лечил. Исцелял, вернее, молитвой.
Алтай, домой. В твоих словах, Фома, есть правда. Исцеления по молитвам святителя начались уже при его жизни. Многие потом рассказывали об этом чуде.
А после смерти продолжились?
Продолжились. Святитель скончался в день всех святых в земле российской просиявших. Хранил его весь Симферополь. Трамваи не ходили, улицы были запружены людьми.
Это как тогда, когда из Ташкента не мог уехать паровоз.
В 2000 году Луку причислили к лику святых. А исцеления и чудеса от святого Луки Крымского продолжаются по сей день.
А какие-то самые интересные истории можете вспомнить? Ну так, вкратце. А мы потом найдем в интернете и почитаем.
Да, вы же всегда про современные случаи что-нибудь такое необыкновенное рассказываете.
Необыкновенное? Ну вот, можете найти в сети историю о мальчике Назаре Стадниченко, у которого по молитве к Луке воина Ясенецкому выросли ампутированные фаланги пальцев.
Пальцы? Выросли?
Так не бывает.
Вот и врачи считали, что не бывает. Тем не менее, мальчик стал взрослым, сейчас играет на фортепиано, пишет музыку. Да о нем даже передача по телевизору была. Объяснить этот феномен наука не может.
С ума сойти.
Посмотрите еще с дядей Валерой книгу Валентина Феликсовича «Дух, душа и тело». В свое время она буквально перевернула сознание многих людей, имеющих отношение к науке, но особенно, конечно, врачей.
И ваше тоже?
И мое.
Фом, ну, дядя Валера теперь точно скоро совсем поправится.
Наверное, потому что у него в палате ведь висит икона святителя Луки. Я тоже об этом подумал. Видишь, как у нас сегодня с тобой несколько раз получилось, что ты что-то думаешь?
И ты про это же самое. А потому что дядя Миша рассказывал о таком необыкновенном человеке. Про него можно думать только хорошее и удивляться.
Да уж, доктор, спасибо вам. Ну ладно, Вер, пойдем.
Мы дяде Валере расскажем все то же, чтобы он тоже знал. Тем более, что вот и учебник есть, а он ученых уважает. И докторов тоже. До свидания. Пока, Алтайка.
Конечно, расскажите, ребята. Всего вам хорошего. Дяде Валере передайте поклон и пожелайте скорейшего выздоровления. Ну, приходите. Мы с Алтайкой всегда вам рады.
Спасибо.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы.